Моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Флоренская. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня продолжаются слушания по делу главы Чечни Рамзана Кадырова против правозащитника Олега Орлова. Президентская кампания в Беларуси. Ожидается, что сегодня пройдет регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента страны. Предварительные итоги парламентских выборов в Венесуэле. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мировой участок Хамоунческого суда Москвы сегодня продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. О подробностях этого дела в прямом эфире из зала суда расскажет корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Лейла. Сегодняшнее заседание началось с более чем полуторачасовой задержкой. В дело вступила новый государственный обвинитель. Это уже третий государственный обвинитель, с которой общается Олег Орлов и его адвокат Генри Резник. После того, как участники процесса обсудили возможность заявления об отводу государственному обвинителю, ну, собственно, обвиняемые на этом не настаивали, то суд перешел к допросу свидетеля стороны обвинения. Это уже четвертый свидетель. Сегодня в суд вызвана Тамара Тагирова, она член Общественной палаты Чеченской Республики. И вот буквально несколько минут назад она начала рассказывать о том, что ей известно о материалах этого уголовного дела. Впрочем, ее рассказ начался вот как раз не с дела о клевете, а она рассказала о том, как и что ей стало известно об убийстве правозащитницы Натальи Стемировой. Собственно, это событие и стало поводом для того, чтобы президент, точнее, глава, теперь он называется, Чеченской Республики, обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении правозащитника, руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. По мнению Рамзана Кадырова, он был оклеветан, когда Олег Орлов, комментируя убийство Натальи Стемировой, возглавлявшей филиал «Мемориала» в Чечне, сказал, что ответственность, политическая ответственность за это убийство лежит в том числе и на Рамзане Кадырове, как на главе республики, который допустил возможность вот такой ситуации, допустил возможность убийства правозащитника. Ну и сегодня в течение дня предполагается, что будут еще приобщены какие-то материалы к делу, которые намеревается заявить сторона потерпевшего, то есть Рамзана Кадырова, и вполне вероятно суд перейдет к представлению, к изучению доказательств, которые предоставит защита. Но до этого еще многое тут должно произойти в зале судебного заседания. Лейла.
Марьяна, спасибо. В прямом эфире из мирового участка Хамоунческого суда Москвы была корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Напомню, там продолжается слушание по делу главы Чечни Рамзана Кадырова против правозащитника Олега Орлова. Он обвиняется в клевете на руководителя Чеченской Республики. А тем временем правозащитники начали сбор подписей в защиту Олега Орлова. Среди подписавшихся лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Ясно совершенно, что у нас в России общественные инициативы носят какой характер? Митинг, пикет, сбор подписей, так сказать, под каким-то заявлением. Сбор подписей может быть как просто открытым заявлением к обществу и к миру, а может быть сбор подписей непосредственно, допустим, к власти, к президенту России. Ну вот мы выбрали такой сбор подписей под заявлением, ну, такого общего характера. Более того, мы цитируем там фразу Орлова, то есть смысл этого заявления, что каждый из нас, подписавший это заявление, разделяем ответственность Орлова. И предлагаем, пусть Кадыров подает на нас заявление. Президент наш неоднократно говорил о том, что интернет, он смотрит, но где-то он найдет ссылки на нашу подписную кампанию. То есть я думаю, что он в курсе того, что подписная кампания идет, может поинтересоваться, кто поставил подписи. Там есть члены и общественной палаты, и, ну, просто известные люди.
Это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Он организовал сбор подписей в защиту Олега Орлова. Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков не раз заявлял, что глава Чечни резко высказывался лишь о тех правозащитниках, которые поддерживают и оправдывают террористов. К ним он относит Олега Орлова и других сотрудников правозащитного центра «Мемориал». На прошлом заседании Красненков убитую правозащитницу Наталью Стемиру обвинил в фальсификациях, а «Мемориал» в связях с боевиками. И вот как комментирует подобное обвинение Олег Орлов.
Такие обвинения иногда можно слышать со стороны некомпетентных людей. Утверждение, что правозащитники поддерживают террористов, ну, просто нелепо. Правозащитники защищают права человека. Если арестованный человек по подозрению в совершении террористического акта подвергается пыткам, или очевидным образом фальсифицируется уголовное дело, то правозащитники, в принципе, должны против подобного обращения протестовать и защищать так или иначе интересы этого человека, чтобы в отношении него не нарушались нормы международного права, не нарушались законы России. Подобная работа правозащитников направлена прежде всего в целом на защиту граждан от террористов. Для простого гражданина нет более важной вещи, чем чтобы объективно, быстро, эффективно расследовались дела по террористам. Кроме того, правозащитники, работая в разных горячих точках, всегда и многократно заявляют о необходимости жесткой, но в рамках закона, борьбы с терроризмом. Можно привести массу документов, докладов, в том числе и правозащитного центра «Мемориал», где четко осуждаются преступления террористического подполья на Северном Кавказе, и все называется своими именами, именно как преступления террористического характера, когда есть основания это говорить, и обращение к государству с требованием серьезно бороться с подобными преступлениями.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Я напомню, в мировом участке Хамонического суда Москвы сегодня продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Олега Орлова, который обвиняется в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. И к этой теме мы обязательно вернемся в дневных выпусках программы «Время свободы». Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Китай договорились об основных условиях поставок российского газа. В Дагестане в ночь на понедельник убиты участковый милиционер и его 17-летняя дочь. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что сегодня он не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Мировой суд Хамонского района Москвы сегодня рассматривает уголовное дело в отношении правозащитника Олега Орлова. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху призвал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса продолжать мирные переговоры. Сторонники президента Венесуэлы Уго Чавеса получили большинство в парламенте по итогам прошедших в воскресенье выборов. В Афганистане в воскресенье похищена подданная Великобритания, работавшая на гуманитарную организацию. В Австралии трем бывшим военнослужащим специальных сил предъявлено обвинение в убийстве мирных жителей в Афганистане. Япония будет требовать компенсации от Китая за повреждение судна службы береговой охраны, с которым 8 сентября в Восточно-Китайском море столкнулся китайский рыболовный траулер. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут слушайте программу «Свобода» в клубе Кааба, Прага. Русские туристы в Чехии. Часто задаваемые, но глупые вопросы о Праге и Чехии. В какие пражские рестораны ходили Путин и Медведев? Мифы о пиве и алхимии. Среднестатистический портрет русского туриста 2000-х. Чего боялся русский турист 90-х и почему он ходил по историческому центру Праги в спортивных штанах. Что знают русские туристы о 68-м и 91-м годах в Чехии? Зачем в Карловом Вару афиши новых русских бабок? Чешский образ жизни без российского гламурного пафоса. Идет программа Елена Фанайлова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Кремль рассматривает вопрос о наделении армии функциями по борьбе с наркокартелями. Об этом сегодня пишет «Независимая газета» в публикации под заголовком «Вооруженные антигероиновые силы». Подробнее об этом обозреватель прессы Павел Куравский.
На борьбу с наркотиками Россия может мобилизовать войска. В Государственный антинаркотический комитет планируется включить представителя военного ведомства. Скорее всего, по мнению «Независимой газеты», таким представителем станет начальник Генерального штаба вооруженных сил Николай Макаров. На армию руководство страны намерено возложить функции по борьбе с организованными вооруженными группировками, осуществляющими наркотрафик из Афганистана через Россию в Европу. Источник «Независимой газеты» назвал парадоксальным тот факт, что в Государственном антинаркотическом комитете представлены почти все министерства и ведомства, вплоть до спортивных и оздоровительных, но военных людей в комитете до сих пор нет. Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов ссылается на полезный опыт стран Латинской Америки и Южной Европы, где вооруженные силы армии, авиации и флота помогают полиции в борьбе с наркокартелями. Иванов также отметил, что ФСКН зачастую просто не имеет специальных сил, способных противостоять мощному натиску героиновой мафии. Преступники используют огнестрельное оружие, включая подствольные гранатометы, минометы и другие тяжелые виды вооружения. В такой войне противостоять им способна только регулярная армия. Однако, как полагает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков, на привлечение войск к борьбе с наркопоставками должно быть получено согласие всего российского общества.
Но армия, она выполняет очень ограниченный, очень четко очерченный круг задач. Армия действительно может быть привлечена в какой-то достаточно сложной, я бы сказал, критической ситуации, когда речь может идти там о сражениях с наркомафией, не дай бог, как это происходит в Латинской Америке. Либо она может усилить некие режимы, то есть выставить блокпосты, дополнительные какие-то там засады и так далее. Когда уже речь идет о том, что мафия превратилась, по сути дела, в хорошо вооруженный бандформирование. Такое случается, особенно с наркомафией. Там слишком большие прибыли, слишком большие деньги. Они бывают, что создают достаточно серьезные вооруженные группы, которые пересекают границу, которые оказывают ожесточенное сопротивление. В этом плане, конечно, есть опыт мировой использования армии. Что касается нашей ситуации, то действительно наркотрафик идет через Среднюю Азию. Мы это прекрасно знаем. Он затрагивает среднеазиатские наши бывшие советские республики, попадает в Россию. Там у нас серьезной укрепленной такой границы нет. Это все знают. Создание такой границы требует очень много времени, очень много средств. И, конечно, тут могут использоваться армейские подразделения. Вопрос, в каком качестве и насколько масштабно должно быть применение армейских подразделений. То ли это будет, еще раз повторяю, идти речь о каких-то дополнительных кордонах, то ли это будет идти речь о группах спецназа, задача которой будет подкарауливать вооруженные, хорошо оснащенные группы, которые занимаются трафиком, транзитом наркотиков через границы. Если таких задач поставлено не будет, то сама по себе армия, она не может эффективно работать противодействие там каким-то криминальным группировкам и так далее. То есть ей нужно руководить и давать четкие цели указания. Мне кажется, что этот вопрос в принципе разумный, но еще раз подчеркиваю, что необходимо здесь в данном случае позаботиться о политических последствиях, потому что применение армейских сил, во-первых, требует и одобрения парламента, а во-вторых, конечно, одобрения общества, поскольку мы понимаем, что если там действительно будут бои столкновения, то могут быть и жертвы. Если наши солдаты, офицеры, контрактники начнут возвращаться домой, мы знаем, груз 200, то это ни в какие ворота. Без политического согласия на то общество.
Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. Как напоминает «Независимая газета», еще в июле Виктор Иванов для пресечения наркотрафика предложил основать военную базу на юге Кыргызстана. Сейчас российское Министерство обороны ведет на этот счет переговоры с киргизской стороной. Более того, российская авиация уже решает учебно-боевые задачи, связанные с возможностью нанесения превентивных авиаударов по маковым посевам и фабрикам по его переработке в опиум и героин на территории Афганистана. Как отметил министр обороны Анатолий Сердюков, отработка таких авиационных мер велась буквально накануне в Казахстане на антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия 2010». Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас от российских тем перейдем к международным. В Венесуэле накануне прошли парламентские выборы. Президент страны Уго Чавес не исключил, что явка может составить около 70%. О первых итогах расскажет в прямом эфире мой коллега, международный обозреватель радио «Свобода», эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. Александр, здравствуйте.
Лейла, добрый день. Вы знаете, ну, больших сенсаций, конечно, на этих выборах в Венесуэле не произошло, хотя, ну, немножко политическая картина изменилась. Естественно, выиграли выборы сторонники Чавеса, Единая социалистическая партия Венесуэлы, но получит она чуть меньше, буквально на 3-4 кресла, того, как бы, объема, на который она рассчитывала. Она не завоюет, судя по всему, 2/3 мест в парламенте, что означает, что теперь оппозиция, которая объединилась, честно говоря, под таким, ну, провальным названием «Круглый стол за развитие демократии». Вот такое политическое объединение, куда входит пара десятков оппозиционных средних или маленьких партий, они смогут, ну, не то чтобы бойкотировать в венесуэльском парламенте какие-либо не нравящиеся им законопроекты, но, по крайней мере, они смогут обжаловать их в Верховном суде Венесуэлы. По словам главы Центра избиркома Венесуэлы, Единая социалистическая партия, то есть партия Чавеса, получает не менее 90 кресел в парламенте, в Национальной ассамблее, говоря по-другому, из 165 мест. А вот оппозиционный блок не менее 59. 1/3 – это 55 мест. То есть уже если подсчитано, что 59, а не 55, будет то, о чем я сказал. То есть 2/3 чависты не получат. 5 лет назад картина была совсем другая на предыдущих выборах, потому что оппозиция приняла решение бойкотировать парламентские выборы, и у сторонников Чавеса до сих пор последние 5 лет было больше 120-130 мест, потому что там есть несколько партий. Я уже говорил не раз, что ландшафт вот, политический в Венесуэле, он очень пестрый и разнообразный, которые в целом Чавеса поддерживают, особенно в серьезных больших вопросах, касающихся внешней и внутренней политики. Но как бы вот иногда выражают несогласие, когда речь идет, допустим, о каких-то муниципальных и региональных вопросах, таких на уровнях, на как прокладка дорог, строительство мостов и, ну, какие-то небольшие различия, вот, разногласия по поводу бюджетов. Ну, вот, смотрите, тем не менее, оппозиция своего как-то добилась, пойдя на эти выборы, и оппозиционные лидеры говорят, что, как бы, одним из главных факторов их победы была ухудшающаяся постоянно криминогенная обстановка в стране, а не только экономические проблемы Венесуэлы, о которых, как бы, все знают. Перебои с электричеством, засуха, неурожаи, мисменеджмент, говоря по, как бы, западным политкорректным языком, а говоря по-русски, по-простому, бесхозяйственности и так далее. Но вот я смотрел опросы избирателей накануне голосования по венесуэльским телеканалам. Большинство начинали свои пожелания с того, вот, что бы они хотели от будущего парламента, с фразы «обуздать преступность в стране», а потом уже говорили о том, чтобы были проведены какие-то, по их мнению, те или иные экономические реформы. Каракас, столица Венесуэлы, напомню, сейчас занимает 3-е место в мире по количеству убийств уличных на душу населения. Вот это очень о многом говорит и о политической обстановке в стране, и о том, чего хотят венесуэльские избиратели.
Спасибо, Александр. В прямом эфире на Радио Свобода был мой коллега, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. Он рассказывал нам о первых итогах парламентских выборов в Венесуэле, которые прошли накануне, в воскресенье. В эфире «Свобода в полдень». В Беларуси завершился первый этап президентской кампании. Подача документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента на выборах 15 декабря. Всего в ЦИК поступило 19 заявлений. Среди желающих стать президентом – известные политики, а также безработные и санитарка. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В понедельник, 27 сентября, на заседании Центра избиркома будут рассматриваться заявления на регистрацию инициативных групп претендентов на пост президента. В соответствии с законодательством, в состав инициативной группы должно входить не менее 100 человек. Чтобы претендент был зарегистрирован кандидатом в президенты, его инициативная группа должна собрать в его поддержку не менее 100 тысяч подписей избирателей. Среди кандидатов двое безработных, заведующий лабораторией, инженер-строитель и единственная женщина – санитарка грязи-лечебницы санатория Чонки в Гомельском районе. Впрочем, кроме таких претендентов, которые политологи уже назвали фейковыми, около половины потенциальных кандидатов являются достаточно серьезными политиками. Среди оппозиционеров, заявивших в своем намерении участвовать в избирательной кампании, наибольшие шансы собрать необходимые 100 тысяч, пожалуй, имеют лидер кампании «Говори правду» поэт Владимир Некляев, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, заместитель председателя партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Все они впервые участвуют в президентских выборах и пока не слишком известны широкой публике. С другой стороны, по мнению политологов, в белорусских условиях это можно назвать плюсом, потому что в отличие от других оппозиционных лидеров, они не имеют отрицательного рейтинга, сформированного официальной пропагандой. Особняком стоит постоянный участник последних президентских кампаний, неизменный спарринг-партнер действующего президента, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. У него, кстати, самая массовая инициативная группа – более 10 тысяч человек. Это даже больше, чем у Александра Лукашенко, у которого 8 тысяч. Политолог Владимир Мацкевич считает, что, несмотря на большое количество кандидатов, самые главные оппоненты Лукашенко решили не участвовать в этих выборах.
В принципе, для белорусских выборов такое количество подавших на регистрацию инициативных групп неудивительно, потому что такое было и в предшествующих выборах. Другое дело, что на этих выборах есть чуть больше откровенно слабых, никому неизвестных людей. А в принципе нету фаворитов. Даже те, кто так или иначе известны, не являются сколь-нибудь серьезными кандидатами. В этом смысле как раз серьезные оппоненты Лукашенко своим отказом баллотироваться дали сигнал о том, что эти выборы, как и предыдущие, будут, в общем, недействительными, будут фальсифицированы.
Говоря о нежелании некоторых известных политиков идти на выборы, прежде всего стоит отметить сенсационный отказ баллотироваться Александра Миленкевича, единого кандидата от оппозиции в 2006 году, самого узнаваемого после Лукашенко белорусского политика. Не стали выдвигать свои кандидатуры и лидер партии «Левых справедливый мир» Сергей Калякин и лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Тем временем Александр Лукашенко отреагировал на заявление некоторых оппозиционных кандидатов, что их может поддержать Москва. Те, кто вчера играл на западной скрипке, сегодня играют на балалайке в Москве. Они едут туда не только на смотрины, но и получить хорошие деньги. И мы знаем, кто им платит, заявил Александр Лукашенко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Слушайте дневную информационную программу «Свобода в полдень», а в 19 часов 7 минут не пропустите время гостей. Болотное не триумфальное. Можно ли вернуть выборы мэра? Помогут ли разрешенные политические акции оживлению политической активности граждан? В программе принимает участие политик Владимир Милов и сотрудник Института переходного периода Кирилл Рогов, ведущая Анна Качкаева. А я напомню некоторые темы второй части нашей программы. Сегодня мэр Москвы Юрий Лужков вернулся из отпуска. Отправит ли его в отставку в ближайшее время? Кто займет его должность? Что ждет московского градоначальника? Мнение политиков на эту тему. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Китай договорились об основных условиях поставок российского газа. Соответствующий документ был подписан сегодня в Пекине в присутствии президента России Дмитрия Медведева и председателя КНР Ху Цзиньтао. Как сообщил журналистам российский министр энергетики Сергей Шматко, в договоре пока не определена цена топлива. В Дагестане в ночь на понедельник убиты участковый милиционер и 18-летняя дочь, как сообщили Интерфаксу правоохранительные органах республики. Нападение произошло в селе Леленкент Кардбудахкенского района Дагестана. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил сегодня, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Сегодня Лужков вышел на работу после недельного отпуска, который он провел в Австрии. Мировой суд Хамовнического района Москвы сегодня продолжает рассматривать уголовное дело в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса продолжать мирные переговоры, несмотря на истечение срока действия моратория на строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Сторонники президента Венесуэлы Уго Чавеса получили большинство в парламенте по итогам прошедших в воскресенье выборов, сообщают представители избирательной комиссии страны. Более 30 боевиков, по сообщению командования международными силами в Афганистане, были убиты на территории Пакистана при отражении их нападения на пограничный контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Хост. В Афганистане в воскресенье похищена подданная Великобритании, работавшая на гуманитарную организацию. В Австралии трем бывшим военнослужащим специальных сил предъявлено обвинение в убийстве мирных жителей в Афганистане. Это была краткая сводка новостей.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Мэр Москвы Юрий Лужков сегодня вышел на работу после непродолжительного отпуска, который градоначальник провел в Австрии, где семья отметила свое 74-летие. Вместе с тем, на прошлой неделе некоторые газеты, интернет-издания распространили информацию, что именно сегодня глава города покинет свой пост, а новым мэром будет назначен руководитель аппарата федерального правительства Сергей Собянин. Должность главы московского правительства займет нынешний губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Оппоненты Юрия Лужкова приветствуют это кадровое решение, однако продолжают настаивать на том, что главу столицы должны выбирать москвичи, а не Кремль. Но вот уже сегодня стало известно, что мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Слухи о том, кто станет преемником Юрия Лужкова, появились в газетах в конце прошлой недели. Главными претендентами стали руководитель аппарата правительства Сергей Собянин. По данным изданий, он займет кресло мэра города. В свою очередь, губернатор Нижегородской области, бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев, станет главой столичного правительства. Ранее Лужков совмещал эти посты, о чем в пятницу напомнил председатель Московской городской думы Владимир Платонов. По нынешнему столичному законодательству возможно и совмещение, и разделение этих должностей, заявил спикер Мосгордумы. Норма прописана в уставе города и в законе о правительстве Москвы. По мнению сопредседателя движения «Солидарность», автора доклада «Лужков. Итоги» Бориса Немцова, разделение двух высокопоставленных московских должностей – это инициатива Владимира Путина.
Путин смертельно боится любого мэра, как бы его ни звали. И поэтому сознательно пытается построить конструкцию конфликта. То есть есть мэр и есть председатель правительства. Это очевидный конфликт. Будут делить полномочия, деньги, распоряжение землей и так далее и тому подобное. Он хочет, чтобы была в Москве драка на уровне власти. И в этой ситуации ему будет легче управлять. Второе, уничтожив политическую конкуренцию и зачистив полностью вот поляну кадровую, им выбирать-то стало не из кого. Выбор-то, в общем, такой, мягко говоря, не очень. Если говорить о Шанцеве, то, конечно, у него большой опыт работы во власти, в том числе и в Москве, он московский человек. Он, конечно же, лучше Лужкова, это очевидно. По крайней мере, его жена вряд ли будет доминировать на каких-то там московских рынках. Но, с другой стороны, мне кажется, что, опять-таки, вот так навязывание жителям Москвы конкретного кандидата, пусть даже и неплохого, это, в общем, неправильно, это унижает. У нас москвичей всех унижают.
Претендентов на высокопоставленные московские должности журналисты уже назвали столичным тандемом. Он сможет обеспечить Лужкову и федеральной власти преемственность руководства всем столичным регионам, полагает источник «Новой газеты», которая на прошлой неделе писала о перестановках в городе. Ситуацию комментирует политолог Владимир Прибыловский.
Тут наблюдается, в случае, если такое решение будет принято, действительно, я бы сказал, это парочка компромиссов. Во-первых, Собянин не принимает участие в борьбе между Медведевым и Сечиным. Соответственно, он является компромиссной фигурой для двух больших коалиций, которые ведут между собой борьбу. И пост мэра, в общем-то, тоже в этой борьбе, очевидно, разыгрывался. Это и не клеветник Медведева, и не клеветник Сечина. И не конфликтовал он никогда, особенно ни с тем, ни с другим. Теперь, если взять Шанцева, с одной стороны, он из старинной команда Лужкова. С другой стороны, он в этой команде находился в оппозиции к некоторым другим членам ее, а именно, у него были достаточно плохие отношения с Ресиным и супругой мэра. Если вот будет разыграна эта комбинация, то непосредственно хозяйством будет заниматься Шанцев, который на этом, в принципе, собаку съел. Собянин таким политическим руководителем города.
Также журналисты гадают, чем займется мэр после возможной отставки. Если он не уйдет на пенсию, это автоматически означает, что ему предложат близкую по статусу новую работу. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Волнует ли вас судьба мэра Москвы Юрия Лужкова? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Вера Володина задала жителям Подмосковья.
Ну, я считаю, что нас волнует, конечно, если он мэр города Москвы, мы живем рядом с Москвой. Руководить Москвой должен здравомыслящий человек, который хочет сделать не только свою судьбу благосостоятельной, но и судьбу москвичей.
Меня не волнует судьба Лужкова абсолютно. Снять его, наверное, давно пора, в принципе. Засиделся, дядя. То, что он всех замучил, знаю.
Ну, судьба, конечно, нет. Я думаю, что он о себе сам позаботился. То есть я думаю, что у него будет все хорошо. Но в плане общественном, ну, наверное, он незаменимых нет людей.
Что сказать про Юрия Михайловича? Будет хорошо отдыхать в Австрии с госпожой Батуриной, больше будет посвящать времени пчелам, будет конные прогулки совершать. Надо отдать ему должное, что во время его градоначальничества Москва процветала, люди были довольны. Так что Юрий Михайлович Лужков, он оставил добрую память о себе. Там же есть скрытые тенденции экономические. Видимо, некие другие, более мощные финансовые группировки, так сказать, решили взять Москву под свой контроль.
Мне абсолютно все равно до его судьбы, абсолютно.
Если честно, то нет. Просто все под себя, ну все, что можно и нельзя.
Давно пора снять все, что можно. Москва уже, по-моему, от него задыхается, и от его родственников.
Категорически противоположное мнение. Это достойный государственный деятель, который может быть образцом для всех последующих поколений руководителей. Будучи ученым и хозяйственником, он сумел Москву и бизнес московский поставить на колени, создав этим благополучное существование многих структур.
Ему пора уже, наверное, на пенсию уходить. У нас вся власть такая непонятная.
Честно, как-то абсолютно все равно.
Человек накушался, я думаю. За его судьбу, я думаю, беспокоиться не надо.
Не как его личная судьба, как волнует судьба моей работы. Потому что у нас сейчас доплачивают Лужковские. Думаю, после того, как он уйдет, отменит все, и у нас зарплата гораздо меньше будет. Чуть ли не в два раза.
Градоначальник бросил свой город, когда он был необходим городу. Какое к нему отношение? Никакого.
В любом случае, даже если у него будет отставка, он найдет приложение своим силам. У него есть где их приложить. Я не думаю, что он останется и без сферы деятельности, и без средств к существованию, тем более.
Так, в Московской области отвечали на вопрос, волнует ли вас судьба Лужкова. Вера Володина для Радио Свободы, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж из Петропавловска-Камчатского, где городской суд обязал местные власти устроить всех маленьких детей в детские сады. Правда, пока это касается только одного района города, бывшего поселка военных, Завойка. Как выполняется это решение, узнаем из репортажа нашего корреспондента Ярослава Мельника.
Сейчас в Завойка только один детский сад. В очереди в дошкольное учреждение там стоят 162 ребенка в возрасте от года до 6 лет. При этом двое из малышей, которые ни один день не ходили в детский садик, в следующем году уже пойдут учиться в школу. Ситуация с нехваткой детских садов в Петропавловске уже давно стала критической. Дошкольных учреждений катастрофически не хватает. У родителей лопнуло терпение, и они начали заваливать жалобами прокуратуру, которая на основании этих заявлений и обратилась в суд. И первые результаты не заставили себя долго ждать, говорит старший помощник прокурора Петропавловска Оксана Количева.
Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Петропавловска-Камчатского городского округа организовать предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории округа, исходя из потребностей населения. Учитывая, что фактически у нас на территории города происходит градация районов, установлено, что ведется учет воспитанников, нуждающихся и стоящих на учете, предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях по 24 микрорайонам города. В процессе прокурор уточнил свои требования и попросил суд обязать администрацию организовать предоставление бесплатного общедоступного дошкольного образования на территории микрорайона Завойка городского округа до 31 декабря 2011 года.
Однако по закону властям города нельзя указать, как именно они должны устроить детей в детские сады. Но учитывая, что мест для маленьких детей в дошкольных учреждениях нет, данное решение суда фактически означает, что власти города обязаны построить новые сады или открыть в существующих дополнительные группы. Известно, что в планах властей Петропавловска построить в городе в ближайшие несколько лет 5 детских садов, но этого не хватит, чтобы устроить всех детей. При этом надо учитывать, что с каждым годом их будет только больше, говорит Оксана Количева. По ее словам, уже сейчас 50 детских садов в Петропавловске крайне переполнены. В них в общей сложности воспитывается на 814 детей больше, чем положено по нормативам.
Установлено, что на 26 мая 2010 года, на момент рассмотрения обращений и проверок, установлено, что заполняемость мощности муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города составляет 7710 детей. Фактическая наполняемость дошкольных образовательных учреждений превышает эту норму и составляет 8524 ребенка. Превышение норматива, оно характерно для всех дошкольных образовательных учреждений.
В ближайшее время прокуратура города намерена обратиться в суд с требованием обязать власти устроить всех детей во всех районах Петропавловска в детские сады. Однако несложно предположить, что решение Фемиды вряд ли будет выполнено в срок на строительство новых или хотя бы даже на реконструкцию старых. В городе просто нет денег. А значит, очередь дошкольное учреждение, в которое уже почти 5000 малышей, будет только расти. Сейчас родители вынуждены идти записываться в нее сразу после рождения ребенка, но и это не гарантирует, что в 3 года малыш пойдет в садик. В результате взрослые либо уходят с работы, так как ребенка некуда деть, либо нанимают няню, которая в Петропавловске стоит от 15 тысяч рублей и больше, либо отдают детей в частные детские садики. Последних всего несколько штук, и один месяц воспитания в них детей обходится родителям от 16 до 19 тысяч рублей в месяц. Не каждый себе может это позволить.
Полдень. На очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Комиссия правительства России по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков не видит прямых оснований для вмешательства государства в ценовую ситуацию на рынке продовольствия, заявил представитель Министерства экономического развития Александр Пироженко. Согласно закону, ограничение цен в отношении отдельных видов социально значимых продуктов может вводиться в том или ином регионе на срок до 3 месяцев в случае их подорожания более чем на 30% в течение 30 дней подряд. Нефтяные компании «Лукойл» и ТНК «БП» в ноябре 2010 года могут начать торговлю сжиженным углеводородным газом на межрегиональной бирже нефтегазового комплекса, сообщил вице-президент биржи Антон Карпов, отметив, что переговоры о присоединении к этим торгам сейчас ведутся из компании «Новатек». По планам, в середине следующего года объем продаж сжиженного углеводородного газа на этой торговой площадке составит до 30 тысяч тонн ежемесячно. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 14 по 20 сентября не изменились, а с начала года они выросли на 3,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 23 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 72 американских цента. Рост потребительских цен на бензин был отмечен в 14 региональных центрах страны, тогда как в 60 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен на топливо произошло в 9 региональных центрах страны. В Государственную Думу России внесен законопроект, разрешающий индивидуальным предпринимателям вести добычу рассыпного золота на участках, не имеющих промышленного значения, с запасами этого металла в размере от 10 до 15 килограммов. По данным авторов документа, сейчас нелегальная добыча золота в России оценивается на уровне более 10 тонн в год, что составляет примерно 10% общей его добычи. Литва намерена перейти на единую европейскую валюту в 2014 году, заявил глава правительства страны. С 1 января 2011 года 17-м участником еврозоны станет Эстония, первой среди стран бывшего Советского Союза, перешедшей на использование единой европейской валюты. Курс доллара на сегодня 30 рублей 95 копеек, на 5 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 26 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 28 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. Россия и Китай договорились об основных условиях поставок российского газа. В Дагестане в ночь на понедельник убиты участковый милиционер и его 17-летняя дочь. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил сегодня, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Мировой суд Хамовнического района Москвы сегодня рассматривает уголовное дело в отношении правозащитника Олега Орлова. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса продолжать мирные переговоры. Сторонники президента Венесуэлы Уго Чавеса получили большинство в парламенте по итогам прошедших в воскресенье выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Олег Дорман и Манана Асламазян остались без стефи?
Комментарии экспертов.
Икона Богоматерь Адигитрия. История невозвращения.
Право автора.
Журналист Михаил Шевелев сравнивает Геннадия Янаева и Дмитрия Медведева.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Великобритании опубликована книга известного историка британской разведки Майкла Смита под названием «Шесть. История британской Secret Intelligence Service». Это первый том его обширного исследования, включающий историю британской секретной службы с 1909 по 1939 год. С автором книги беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Слово «шесть» в названии книги Смита отсылает читателя к современному названию британской внешней разведки Ми-6, аббревиатуре от английского Military Intelligence. Автор книги, в прошлом офицер британской военной разведки, получил доступ к ранее недоступным архивным источникам. Первые главы своей книги он посвятил организации в 1909 году британской Intelligence Service и образу ее первого главы, легендарного командора Мэнсфилда Каминга. Предвидя грядущую войну с Германией, Каминг впервые в британской истории создал сеть профессиональных агентов, работавших на территории предполагаемого противника. А с начала Первой мировой он организовал в Петрограде бюро британской разведки, сотрудники которой работали под дипломатическим прикрытием. Как пишет Смит, в 1916 году в разгар войны резидент британской разведки в Петрограде майор Катберт Торнхилл сообщил Камингу о широко циркулирующих в Петрограде слухах о переговорах царицы Александры Федоровны, немки по происхождению, о сепаратном мире с Германией и об участии в этом Григория Распутина. Каминга это крайне обеспокоило, ибо выход России из войны означал бы переброску на Западный фронт с Восточного 70 немецких дивизий, что неизбежно решило бы исход войны в пользу Германии. Глава британской разведки потребовал любыми средствами получить информацию о сепаратных переговорах и при необходимости устранить Распутина, склоняющего царя к выходу из войны. В Петроград был направлен капитан Освальд Рейнер с заданием добиться от Распутина информации о переговорах и устранить его как опасного агента германского влияния. 29 декабря 1916 года князь Юсупов по заданию Рейнера пригласил в свой дом Григория Распутина. В организованном застолье участвовали член Государственной Думы Владимир Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. В доме находился и Рейнер, который и инициировал пытки пьяного Распутина. Майкл Смит пишет, что любимца царской семьи жесточайше пытали, стремясь выведать у него информацию о переговорах с немцами, которые в действительности никогда не велись. Ничего не добившись, Юсупов и Пуришкевич выстрелили в Распутина. Однако последний смертельный выстрел произвел Освальд Рейнер. В интервью «Радио Свобода» Майкл Смит опровергает традиционную версию убийства Распутина, основанную на мемуарах князя Юсупова и Владимира Пуришкевича.
Князь Юсупов был другом Освальда Рейнера. Они познакомились в Оксфордском университете, где вместе учились. Как известно, Юсупов ненавидел Распутина и возглавил группу русских аристократов, крайне обеспокоенных его влиянием на царя и царицу. Официальной причиной убийства Распутина традиционно считался заговор русских аристократов с целью оградить царя и царицу от его влияния. Юсупов в своих мемуарах признается в убийстве Распутина. Однако на самом деле он сам был частью заговора британской разведки. Конечно, он участвовал в убийстве, Но последний и смертельный выстрел, как утверждают и российские, и британские судмедэксперты, был сделан из револьвера Уэбли, находившегося на вооружении британской армии. Такой револьвер был только у Освальда Рейнера, который во время убийства находился в доме Юсупова и активно участвовал в пытках Распутина, пытаясь выведать у него информацию о переговорах с Германией.
Майкл Смит пишет, что после убийства Распутина британская разведка еще раз попыталась предотвратить выход России из войны. С этой целью после февральской революции в Петроград был направлен знаменитый писатель Сомерсет Моэм, который в то время был агентом британской разведки. Моэм находился в Петрограде с августа до ноября 1917 года и неоднократно встречался с Александром Керенским и управляющим военным министерством Борисом Савенковым. Перед Моэмом была поставлена задача убедить Керенского продолжить войну, пообещать за это значительную британскую помощь и предотвратить захват власти большевиками. Майкл Смит считает, что миссия Моэма потерпела неудачу в немалой мере из-за неопытности английского писателя.
До приезда в Петроград Сомерсет Моэм был агентом британской разведки в Швейцарии. Однако он работал там не на Intelligence Service, а на армейскую разведку. О своем опыте шпиона в Швейцарии Моэм рассказал в сборнике рассказов под названием «Эшенден» или «Британский агент». Он был агентом и приятелем главы британской армейской разведки в Америке сэра Уильяма Вайсмана. Предложение отправиться в Россию он получил именно от него. В Россию Моэм прибыл, не обладая опытом работы агента влияния. Его миссия не принесла ощутимых результатов, впрочем, он сам впоследствии об этом откровенно писал. Подлинная реальность была далека от версии, описанной в его книге «Эшенден». Пребывание Моэма в Петрограде никак не повлияло на дальнейший ход событий в России. Моэм сам признавался, что потерпел полнейшую неудачу в попытке предотвратить приход к власти большевиков.
Говорил автор книги об истории британской разведки Майкл Смит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершит «Свободу в полдень» репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз изданием. Сегодняшний наш разговор пойдет о женственности, как ее понимают современные датчанки и не утратило ли вообще-то понятие смысл в феминистском обществе, рассказывает Сергей Джанян.
Скандинавы от природы отличаются привлекательностью. Апокрифы гласят, что магазинные манекены были в свое время сработаны на основе пропорций фигур и внешности северян. И говоря по правде, трудно в этом усомниться. Однако наблюдательный иностранец, а тем более приехавший из России, сразу подметит необычное. Внешне в Дании, эффектными и ухоженными, выглядят скорее не женщины, а мужчины. И дело абсолютно не в том, что датчанки некрасивы. Совсем наоборот. Просто здесь не так стараются подчеркивать свою женственность, как это принято у российских женщин. Никаких каблуков и тщательного макияжа. Датские женщины стремятся выглядеть здоровыми, но без лишнего веса. Носят одежду естественных тонов и выбирают простые фасоны, скрадывающие очертания фигуры. Вот как разъясняет представление датчанок о женственности копенгагенская домохозяйка Хелена Сондеберг. В нашем обществе предпочтительна естественная красота, поэтому модельную худобу здесь не считают совершенством. Да, разумеется, девочки-подростки морят себя голодными диетами, чтобы выглядеть красивее, но это так во всем мире. А датские модельеры все же больше внимания уделяют тому, чтобы одежда была удобной. Мы тоже стремимся к красоте, но воспринимаем ее несколько иначе, чем русские женщины. Назовем это альтернативной женственностью. Почти всю историю человечества понятие «женственность» включало в себя совокупность качеств, вызывающих мужчине желание оберегать и защищать женщину. Однако все изменилось с возникновением движения феминизма, зачинательницей которого Скандинавии считают датскую писательницу и общественного деятеля Матильду Фибигер. Говорит вице-президент датского женского общества, врач-психолог Ниль Сильвест. В период между Первой и Второй мировыми войнами общественная активность датчанок стала нормой, а в 50-е и 60-е годы феминистское движение пережило качественно новое развитие. Данию выгодно отличало от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений. И стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали больше времени уделять личному развитию. Одновременно с этим подверглись критическому пересмотру мораль и ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных бунтах той поры. Надо сказать, что перемены в отношениях полов в духе социального равенства оказались поистине революционными для датского общества. И речь тут отнюдь не об экономических или социальных показателях, ведь приметы феминизма не обязательно укладываются в цифры. Датчанки обрели равные права с мужчинами, но, с другой стороны, потеряли и свои традиционные женские привилегии. И это сказывается в мелочах буквально на каждом шагу. Так, например, иностранца может удивить манера не подавать пальто даме или не пропустить ее вперед в дверях. Но к этому надо привыкнуть. Вот что думает по этому поводу шеф-консультант женской ассоциации «Афродита» Мэтте Бок. Совершенно очевидно, что вместе с обретением женщины большей самостоятельности изменился ее ролевой статус. Понятие «джентльмен» ушло в историю. Соответственно, и женственность дании стала считаться чем-то вроде проявления слабости. Ибо общественная мораль диктует – женщина не обязана делать то, что должно и может нравиться мужчинам. Такой стиль поведения имеет и побочный эффект. У моих соотечественниц появилась агрессивность – качество, еще 20-30 лет назад считавшееся абсолютно неженственным. Косвенным образом тезис про агрессивность подтверждает статистика. Согласно ей, поведение датчанок за рулем все более приближается к мужскому. А социологи констатируют, в датских семьях командные позиции сегодня закреплены за женщинами. Именно они наиболее часто руководят домашними, отдавая втрое больше прямых распоряжений, нежели их спутники жизни. В современной датской семье, резюмирует автор исследования «Семьи в Дании», социолог Торбен Сёренсен, обращение адресуется в первую очередь матери, и именно от нее ждут указаний. Впрочем, возможно, все не так уж и плохо, ведь согласно все той же статистике, в Дании живут самые счастливые на Земле люди. Феномену датского счастья в мире по-доброму завидуют и не перестают удивляться. В том числе и знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри, побывавшая прошлой осенью в Копенгагене для съемок сюжета о Дании и датчанах. «Я провела целый день дома у двух датских женщин, обе они замужем. И что мне чрезвычайно понравилось, в Дании общественное мнение не принуждает людей жениться или выйти замуж. Для человека, который, как я, помолвлен вот уже более 20 лет, это просто чудо-страна». Ну а завершить сегодняшний разговор хотелось бы словами датской художницы Луизы Турель, которая вкладывает в понимание женственности по-скандинавски свой особый смысл. «Мне этим летом исполнилось 27, но лишь с прошлого года я ощутила себя женщиной в полной мере. Могу сказать, что женственность не приходит сама по себе, и уж тем более не связана с биологическим возрастом. Когда вы становитесь женщиной, это означает, что вы оставили в прошлом ту милую девочку, которая старательно уклонялась от ответственности, рассчитывая на снисхождение окружающих, и совершала ошибки, которых легко можно было избежать. Например, не отвечать на телефонный звонок неприятного вам человека, или прекратить отношения с парнем, честно объяснив ему, что он ни в чем не виноват. Я считаю, что женственность проявляется тогда, когда женщина воспитывает в себе умение действовать правильно, не ищет обходных путей и не бежит кому-то, кто утрет ей слезы. При всем при этом, надо уметь оставаться теплым и открытым человеком, получать удовольствие от жизни и, главное, никогда не терять корректности», говорит датская художница Луиза Турель. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». После ТЭФИ о церемонии в кадре и за кадром, о лауреатах и телевидении говорят генеральный директор СТС Вячеслав Муругов, обозреватели Арина Бородина, «Коммерсант», и Александр Мельман, «Московский комсомолец». Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это клевета, организованная по команде.
Мы сидели внутри, когда взрывом выбило стекло.
Журналиста следствие нарушило его права. Оно не выдало постановление об отказе в возбуждении уголовного.
Надеюсь, что милость Христа принесет исцеление и мир.
Я вынужден поделиться плохими новостями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».